В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуми, Цхинвале. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе завершающей 2020 год интригой оставалось формирование грузинского парламента. Войдет ли хоть кто-то из оппозиционеров в его состав?
Даже если пара-тройка депутатов оппозиции в конце концов займет свои парламентские кресла, ситуацию это в принципе не изменит. Фактически парламент будет однопартийным.
Отставки в юго-осетинском правительстве. Как глава самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов пытается разрешить политический кризис.
Причины увольнения официальные пресс-релизы не объясняют, хотя наблюдатели понимают. У главы государства началась предвыборная президентская кампания, и люди, которые кажутся ему слабым звеном, должны отойти в сторону.
Главные итоги абхазской недели. Разрешили ношение оружия и не приняли бюджет.
Непринятие бюджета само по себе не столь важно, когда он зарплатный и ничего не мешает выплачивать зарплату чиновникам по бюджету прошлого года. А вот решение о финансировании энергетики за собственные средства – вопрос принципиальный.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Накануне Нового года «Грузинская мечта» заявила, что 5 из 8 оппозиционных партий согласны войти в парламент. Лидер парламентского большинства Иракли Кубахидзе также сообщил, что некоторые оппозиционеры уже написали заявление о получении депутатской зарплаты. В рядах оппозиции стали вычислять, кто ведет двусторонние переговоры с властями и как это повлияет на парламентский бойкот. Продолжит тему Зия Парисишвили.
Интересную информацию, скажу вам, заинтриговал журналистов лидер парламентского большинства Иракли Кобахидзе. Информация должна была подтвердить, что грузинская мечта ведет двухсторонние переговоры почти со всеми оппозиционными партиями. Почти со всеми, как выяснилось, речь идет о 5 из прошедших в парламент 8 партий. Все они продолжают бойкот, из-за чего грузинской мечте с 11 декабря приходится работать в парламенте в однопартийном режиме. Иракли Кобахидзе не стал раскрывать имена своих визави, поскольку переговоры конфиденциальны. Но для убедительности добавил.
Некоторые депутаты уже внесли в парламент заявление о получении оклада. Я потому говорю вам эту интересную информацию, что у депутатов есть желание войти в парламент. Единственное, что их останавливает – шантаж и буллинг. Естественно, в конечном счете они освободятся от этого.
О том, что малые партии подвергаются давлению со стороны нацдвижения Европейской Грузии, которых в грузинской мечте считают деструктивными силами, Иракли Кубахидзе заявлял уже не раз. С остальными в правящей партии готовы договариваться по вопросам избирательной реформы. Два требования, впрочем, уже отклонив – о проведении досрочных выборов и освобождении так называемых политзаключенных. Из 60 оппозиционных депутатов заявление об отказе от депутатских мандатов написали 54 человека, потому подозрение пало на оставшихся, особенно на лидеров партии граждане Алеко Элисашвили и Левана Йосилиани. Свою партию в парламенте представляют именно они. Один из лидеров нацдвижения Хатия Деканоидзе, исключив тайные переговоры с мечтой, призвала Алеко Элисашвили прекратить закулисные торги. О том, что такие торги и закулисные сделки для партии неуместны, заявил Леван Йосилиани. Они просто дожидаются окончания переговоров с грузинской мечтой.
Для нас очень важны вопросы реформирования избирательной администрации и системы. Об этом стоит задуматься. Ради этого стоит войти в парламент. Но я не вижу смысла, если туда войдет 2 человека. Они не смогут решить этот вопрос.
Почти все партии опровергли переговоры тет-а-тет с грузинской мечтой. Их бессмысленность разъяснил представитель Лело Саба Буадзе.
Все знают, какова цена у слова «грузинской мечты». Адекватное отражение этому – нулевое доверие к ним. Иракли Кобахидзе врет, старается внести диссонанс в политическом процессе, что является их целенаправленной и вредоносной стратегией. Без соглашения о проведении новых выборов Лела не собирается участвовать в этом лжепроцессе.
Примечательно, что в Лела диссонанс попытались внести не только «грузинская мечта», но и несколько оппозиционеров. оппозиционеров. Они публично раскритиковали одно из предложений Лела – перенести досрочные выборы с весны или осени 2021 года на 2022. Лелу ссылаются на так называемую сербскую модель, где оппозиционные партии не стали участвовать в выборах, из-за чего правящая сила вынуждена была назначить через 2 года внеочередные выборы. Большинство грузинских оппозиционеров не ополчились против этого предложения, посчитав, что нужно об этом сообща подумать. Из 8 оппозиционных партий только в Гирче подтвердили, что за все это время часто встречались с представителями грузинской мечты. Один из лидеров, Александр Аквиашвили, ничего зазорного в этом не видит. Тем не менее, он не стал уточнять, какие вопросы обсуждались на этих встречах. Ранее еще один лидер в Гирче, Яго Хвичия, шутливо заявил о том, что они продаются только за введение пропорциональной системы с нулевым проходным барьером. Только власти пока не хотят платить этим. Прошедшие в парламент лидеры Гирче, Яго Хвичи, Александр Аквиашвили, Вахтанг Мегрелишвили не написали отказ от депутатских мандатов, но также не видят смысла входить в парламент без других оппозиционных партий. Отколовшийся от них Зураб Джапаридзе, теперь уже лидер Гирче «Больше свободы», давно отказался от депутатского мандата. Он за время бойкота убедился в том, что формы борьбы оппозиции являются устаревшими, и митинги и акции протеста нужно сменить более эффективными, оригинальными мерами. О них, по мнению Зураба Джапаридзе, стоит задуматься оппозиции в эти новогодние дни. Для колоритности оппозиционер решил вспомнить традиционное новогоднее блюдо сациви.
Можно придумать миллион форм, которые более болезненно ударят по властям и выведут нас на конкретные результаты. Думаю, сейчас перед тем, как мы всем народом не окунемся головой в сациви, стоит об этом задуматься. То есть, пока этот новогодний период и политическая активность замирает, в это время нужно придумывать новые формы и средства протеста, которые будут более эффективными.
Оппозиция часто собирается для консультации в офисе Лело. Хотя интенсивность этих встреч спала в ожидании 5-го раунда переговоров с грузинской мечтой. К тому же оппозиционерам приходилось заниматься внутрипартийными вопросами. Случился раскол в Гирче. Нацдвижение из-за ухода Григола Вашадзе выбрало нового председателя. Один из заметных лидеров Европейской Грузии, Лена Хоштария, тоже покинула партию. Все эти события на оппозиционном фланге грузинская мечта, видимо, посчитала позитивным сигналом для усиления раскола в бойкотирующую оппозицию и добивания вхождения в парламент хотя бы нескольких оппозиционеров. Грузинской мечте не стоит обольщаться происходящим в рядах оппозиции, считает докторант политических наук Бамбергского университета и аналитик Института грузинской политики Леван Кахишвили.
Эта оппозиционная группа очень многообразна, и вполне естественно, там будут разногласия. Но одно остается неизменным. Все эти политики, партии все равно остаются в противодействии с грузинской мечтой и в бойкоте сохранят единство. В этом процессе даже спор о том, кто главная оппозиционная сила, отходит на второй план.
По мнению Левана Кахишвили, оппозиция и грузинская мечта пока выжидают и зондируют, кто больше готов к компромиссам и каким именно. Сегодняшние заявления оппозиционера многих наблюдателей подтолкнули к мысли, что Новый год оппозиция встретит единой. Но мало кто берется прогнозировать исход ожидаемых после праздников переговоров ее представителей с грузинской мечтой. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов перед Новым годом уволил несколько чиновников. Тем временем на помощь депутатам, которые бойкотируют заседание парламента из-за дела Инала Джабиева, спешит их североосетинский коллега, тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбулат Тедеев. Ирина Келексаева передает из Цхинвали.
В Цхинвале продолжаются увольнения неблагонадежных для власти чиновников. Накануне президент Анатолий Бибилов издал указ об отставке одного из своих советников, Суслана Джисоева, подписал еще 2. Об освобождении от должности Гульнары Хузаевой, которая занимала пост уполномоченного при президенте по правам ребенка, и руководителя аппарата правительства Олега Гаглоева. Стоит отметить, что Гульнара Хузаева – родная сестра супруги оппозиционного депутата Давида Санакоева. А с Гаглоевым у главы государства в последнее время, как говорят его коллеги, часто бывали конфликты. Причины увольнения официальные пресс-релизы не объясняют, хотя наблюдатели понимают. У главы государства началась предвыборная президентская кампания, и люди, которые кажутся ему слабым звеном, должны отойти в сторону. Сегодня вдова Инала Джабиева Оксана Сотева распространила в социальных сетях заявление, цитата: «В силу последней поступающей противоречивой информации по нашей бессрочной мирной акции «За справедливость и поддержку моей семьи» и Инала Джабиева, мы открыто заявляем, что без адекватного реагирования со стороны власти на исправление ситуации в срочном порядке мы не собираемся никуда уходить с центральной площади». Конец цитаты. Заявление стало реакцией на активно распространяемые в Цхинвале слухи о том, что семью убитого силовиками Джабиева почти уговорили прекратить акцию протеста. Якобы обещал это сделать депутат Северо-Остинского парламента Цамула Тадеев. Автомобиль Тадеева, который находится в Цхинвале, протестующие видели вчера в центре города, где продолжается бессрочная акция протеста. Однако к вдове и матери Инала Джабиева, впрочем, как и к людям, которые вместе с ними видели припаркованный недалеко от них автотранспорт, он так и не подошел. Официальные СМИ сообщают, что Северо-Остинский депутат собирается прийти поговорить с депутатом Юго-Остинского парламента уже завтра. В республику приехал и депутат парламента РСУ Алания Цамбулат Тадеев. Он выразил желание встретиться с депутатским корпусом и, наверное, выскажет свое видение по происходящему, анонсировал встречу спикер парламента Алан Татаев. Сегодня в очередной четвертый раз сессия законотворческого органа сорвалась по все той же причине – отсутствие кворума. 14 из 34 депутатов отказываются приходить до тех пор, пока президент Бибилов не пришлет к ним представление об отставке генерального прокурора Розмага Джагаева. По их мнению, отставка сделает возможным объективное расследование дела об убийстве Инала Джабиева и прекратит мучения его родственников, которые уже почти месяц находятся на центральной площади. Депутат Давид Санакоев сомневается в том, что сессия парламента состоится и завтра.
Ни повестка сессии не изменилась, ничего там не изменилось, поэтому не знаю, на что они рассчитывают. Мы говорим о том, что они совершают незаконные действия, и надо им исправить вот эти положения, связанные с вопросами по бюджету. И они изо дня в день нам дают, возвращают вот эту же повестку дня. Если бы они оставили в повестке дня два вопроса, которые готовы к рассмотрению, это изменения в Конституцию и изменения в налоговый кодекс, то, безусловно, можно было бы говорить о том, что сессия состоится. Но вопросы, которые подготовили непонятно кто, которые подписываются от имени правительства, и потом кому спускать средства, мы вот на эти вопросы мы не можем получить ответов. То, так как правительство у нас нелегитимное, мы не можем от него принять, ни документы от него принять, ни направить ему средства.
После недавнего визита к протестующим представители правящей партии «Единая Осетия», говорит в беседе с «Эхом Кавказа» Оксана Сотева, которые пообещали гарантии объективного расследования, была озвучена идея письменного обращения к ним, но мы ее отмели, продолжает Оксана Сотева.
Мы вчера обговаривали то, что мы подготовили наши условия в письменном виде, согласуем с юристами, подготовили попунктно и хотели обратиться в партию «Единая Осетия» с нашим предложением, что вот если в течение месяца, там срок должен был тоже указываться, если в течение месяца какие-нибудь шаги будут, ход следствия, то есть сдвинется, это мы их, что мы идем с площади.
И в итоге вы собираетесь это делать?
Нет, мы не собираемся, потому что мы подумали, и мы обговорили все вместе, что подождем до выходных. То есть после выходных мы уже опять вместе согласуем и решим, что делать дальше. Мы остаемся на площади, Новый год тоже здесь будем и в праздники тоже.
Уже вторую за этот месяц пресс-конференцию решил провести президент Анатолий Бибилов. На момент написания материала она пока не началась. О чем будет говорить глава государства, станет известно позже. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В 2021 год Абхазия вошла без бюджета, но с правом на ношение огнестрельного оружия. При этом в самоизоляции из-за COVID-19 находятся и президент, и премьер-министр самопровозглашенной республики. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чайния.
Главные новости недели – принятие закона об оружии и блокировка проекта закона о бюджете Абхазии на 2021 год. На последнем, в 2020 году заседании сессии парламента, депутаты решили, что оборот оружия надо узаконить и дать гражданам страны право на приобретение и ношение оружия с 27 лет. Проголосовали достаточно дружно, но с условием, что противники ношения оружия смогут внести в закон поправки, ограничивающие это право до 1 марта, когда закон вступит в силу. Что касается проекта закона о бюджете на 2021 год, то он не прошел второго чтения. Нареканий к проекту у депутатов было много. Да и министр экономики Кристина Асган оценила финансовый план, над которым трудилось ее собственное ведомство, весьма пренебрежительно, назвав его зарплатным. Это означает, что все средства налогоплательщиков уйдут на содержание возросшего чиновничьего аппарата. Парламентарии же ожидали, что и в бюджете будут хотя бы предусмотрены средства на повышение пенсий, борьбу с COVID-19, выход из энергетического кризиса и так далее. При формировании проекта бюджета на этот год использовался индикативный план, который полностью копирует план на 2020 год. При этом доходы бюджета нынешнего года почему-то уменьшены. На это несоответствие обратила внимание своих коллег глава парламентского комитета по бюджету Натали Смер, которая представляла проект бюджета. Основываясь на заключении контрольной палаты, она указала на необоснованное занижение доходной части бюджета, на нарушение закона о бюджетном устройстве и отсутствие прогнозирования. Однако камнем преткновения в финансовом плане на 2021 год стала не его полная несостоятельность, а обоснованное требование части депутатов внести в бюджет средства на восстановление высоковольтной линии электропередач и установку дистанционных счетчиков. Актуальность этого требования объясняется просто. Во время ремонта Ингур-ГЭС высоковольтная линия электропередач будет отключена. А это значит, что ремонтировать ее надо, используя именно этот период, февраль-март 2021 года. Цена вопроса смешная. Это не кредит в 2,5 миллиарда рублей на ремонт железной дороги, на который втайне от парламента правительство в том же составе, что и нынешнее, подписалось 10 лет назад, загнав страну в неподъемные долги. Сегодня речь идет всего-то о 91 миллионе рублей, которые по силам абхазскому государству. И депутаты парламента даже указали, где взять эти деньги. Правительственная оборона была построена на том, что эти деньги надо брать из сторонних источников. Министр экономики предлагала не торпедировать вопрос, так как ведутся переговоры с Россией, или, может быть, удастся включить этот проект в инвест-программу и так далее. Но депутаты настаивали на восстановлении ЛЭП за счет собственных средств. И думаю, не случайно. Итог печальный. Правительство не согласилось восстанавливать ЛЭП за собственные средства, а депутаты не приняли бюджет. Пострадали интересы страны. Непринятие бюджета само по себе не столь важно, когда он зарплатный и ничего не мешает выплачивать зарплату чиновникам по бюджету прошлого года. А вот решение о финансировании энергетики за собственные средства – вопрос принципиальный. И здесь, на мой взгляд, было бы логично выразить недоверие правительству, которое не желает восстанавливать энергосистему за собственный счет. Но, скорее всего, для принятия такого решения депутатам просто не хватило бы голосов. Решение об объявлении недоверия правительству принимается 2/3 голосов, а не простым большинством, которое требуется для принятия бюджета. В свою очередь, бывший министр экономики, глава общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба на своей странице в Facebook назвал бюджет, представленный правительством, сырым и недоработанным. И отметил, что в кризисные времена нужен не зарплатный, а антикризисный бюджет с четко расставленными приоритетами. Тем временем Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию объявил на этой неделе о введении ограничений на использование интернета. Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете, которые позволяют добывать криптовалюту. Скептики утверждают, что данное распоряжение работает выборочно. Но надо признать, что в новогоднюю ночь отключений света в республике не было. Напомню, что решение о запрете на данный вид деятельности до 1 июня этого года было введено правительством в связи с кризисом в энергетике. И о пандемии. Численность людей, которым диагностирован коронавирус на этой неделе, подобралась к 9 тысячам. 117 летальных случаев. Среди заболевших на этой неделе президент Аслан Джани и премьер-министр Александр Анквап. Высокопоставленные чиновники находятся на самоизоляции. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Местные СМИ подводят итоги 2020 года. Самые неутешительные из них касаются развития эпидемического процесса в самопровозглашенной республике. Многие нарушают предписания, поэтому число заболевших продолжает расти. Итоги подвели и в Гальском районе. Там хотят поставить магазин «Duty Free». Об этом в традиционном обзоре прессы, который подготовил наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Министр здравоохранения Абхазии Томас Цахнагия подвел итоги 2020 года. Интервью публикует Авсны Пресс. Что касается ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии, то на сегодняшний день почти во всей республике развернуты койки для ковидных больных. Он сообщил, что количество больных в последнее время стойко увеличивается. Причем в медучреждения поступают чаще всего больные в тяжелом состоянии, с различными сопутствующими патологиями. Но и сама коронавирусная инфекция дает дополнительное осложнение на легкие с симптомами выраженной дыхательной недостаточности. Эта тенденция наблюдается последние полтора месяца. В сутки мы проводим от 350 до 500 ПЦР-исследований и выявляем более 100 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Конечно, эта ситуация беспокоит нас, поскольку в ноябре отмечалась тенденция к снижению числа заболевших. Можно сказать, мы тогда вышли на плато. Но будем говорить откровенно, в связи с тем, что не соблюдались рекомендации, указанные в распоряжении президента по части ограничительных мер, а именно ношение масок, социальной дистанции и прочее, стал очевидным рост заболевших. Плюс к этому ряд других причин, которые дают нам сейчас напряженную эпидемиологическую ситуацию, но все же пока контролируемую, заявил Цахнакия. Несмотря на то, что в условиях пандемии первостепенное внимание уделяется ковидным больным, производится прием и плановых больных. На базе пансионата «Айтар» в Сухуме работает российский военный госпиталь, который несет колоссальную нагрузку. Они берут на себя порядка 60-70 тяжелых пациентов. Это очень серьезная помощь, особенно для Гудаутской больницы, где сосредоточены практически все тяжелые пациенты, сообщил министр здравоохранения. Томас Цахнакия подчеркнул, что расслабляться ни в коем случае нельзя. Населению Абхазии необходимо выполнять рекомендации врачей и указания координационного штаба. Многие наши коллеги заболели, некоторые перенесли эту болезнь тяжело, но выздоровев, они снова вернулись на работу и продолжают оказывать помощь нашим гражданам, уточнил он. В общей сложности на борьбу с коронавирусной инфекцией в Абхазии в 2020 году направлено 141 миллионов рублей бюджетных средств. Глава администрации Галского района Константин Пиля подвел итоги 2020 года в интервью газете «Мырзакана». На заседании комитета парламента по бюджетной политике была озвучена необходимость сокращения дотаций, выделяемых на Галский район, на сумму до 50 миллионов рублей. Константин Пиля уточнил, что дотации идут только на зарплаты бюджетникам, преподавателям, работникам культуры, здравоохранения и на питание в детских садах. Пиля пояснил, собственные доходы у нас 42 миллиона рублей. Общая сумма дотаций в нынешнем году чуть больше 189 миллионов рублей, но на сегодняшний год она запланирована в большем объеме, что связано с отменой земельного налога. Еще около 7 миллионов выпали из-за аренды. На следующий год мы эти деньги не закладывали, так как не нашли ни одного норматива, который бы позволил учитывать арендную плату в доходной части бюджета. Мы сделали новое администрирование, и эти средства в доходной части не увидели. В этом году мы будем исходить из этого бюджета. и будем изыскивать средства на пополнение бюджета за счет собственных доходов. Конечно, от дотаций надо уходить, надо зарабатывать деньги самим. По итогам полугодового плана задолженности по заработной плате нет, но средств на развитие района не хватает. Константин Пиля прокомментировал идею открытия дьюти-фри на границе с Грузией. Дьюти-фри – это атрибут государственности. Это решение было принято до нас. Этим будет заниматься та же фирма, что у нас на границе с Россией. Моя просьба к ним только одна – чтобы они зарегистрировали фирмы в нашей налоговой, чтобы поступления от их прибыли оставались в районе. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Промежуточный Новый год. С пандемией свет в конце туннеля, как полагает наш тбилисский автор Гия Нодя, забрезжил, в отличие от демократических перспектив Грузии, которые по-прежнему во мгле.
В Грузии 2020 был годом двух кризисов. Первый из них касался пандемии COVID-19. Второй – грузинской демократии. Точнее, неопределенного политического режима, в котором присутствуют демократические элементы. Демократия везде перевернула жизнь вверх дном. Грузия в этом смысле прошла через два этапа. Весной и летом мы были в авангарде борьбы с этой напастью и размахивали впечатляющей статистикой. Но к концу года стало ясно, что успехи были иллюзорны, и мы оказались в первой десятке стран по количеству инфицированных в пересчете на миллион жителей. В конечном счете гордиться нечем. Но в декабре появился свет в конце туннеля, то есть вакцина, которую сделали быстрее, чем многие предполагали. Есть надежда, что к весне она дойдет и до нас. А к концу года, а может быть и к лету, мы сможем вернуться к нормальному существованию. Конечно, пандемия и опыт борьбы с ней оставят в нашей жизни какие-то следы. Но большинство постарается просто забыть этот год как дурной сон. Что касается хронической национальной болезни Грузии, ее несостоявшейся политической системы, с этим дела обстоят гораздо сложнее. Год и с этой точки зрения можно разделить на две части. Первая половина была относительно успешной. Власть и оппозиция договорились по болезненному вопросу избирательной системы, приблизив последнюю к пропорциональной. Главным в данном случае был сам факт соглашения. Он давал надежду, что политический процесс вернется в более или менее цивилизованное русло. Но сами выборы и последующий период надежды перечеркнули. Все оппозиционные партии отказались признать результаты легитимными и войти в парламент. В течение двух месяцев прошло несколько раундов переговоров с правящей партией, но единство оппозиции по существу сохраняется. Двое или трое избранных от нее депутатов публично не согласились с общей точкой зрения, но войти в парламент пока никто не решил. Можно долго обсуждать, кто прав и кто виноват. Согласно проправительственной точке зрения, выборы прошли нормально, а оппозиция просто проявила экстремизм. По мнению сторонников бойкота, у оппозиции украли победу, и она не имела морального права согласиться с результатом. Есть и третья позиция, которую гораздо менее видно. Согласно ей, у оппозиции есть реальные основания усомниться в справедливости и честности процесса. Но это не делает отказ занять места в парламенте адекватным ответом на проблему. Но как бы вы ни оценивали позиции сторон, факт остается фактом. Будущий год унаследует глубокий кризис демократического правления в Грузии, перспективы решения которого не видно. Даже если пара-тройка депутатов оппозиции в конце концов займет свои парламентские кресла, ситуацию это в принципе не изменит. Фактически парламент будет однопартийным. Технически с утверждением бюджета или кабинета министров проблем не будет. Но он не сможет выполнять свою основную политическую функцию – быть ареной политической борьбы и различных интересов. К чему конкретно это может привести? Для приличия представители мечты иногда говорят о желательности того, чтобы оппозиция вошла так и в парламент. Но другие их высказывания и шаги показывают, что они видят создавшуюся ситуацию как шанс окончательно разгромить оппозицию. Власть уже анонсировала отмену избирательной регистрации главной оппозиционной партии, национального движения, за то, что ее деятельность вмешивается в неправомочное лицо, иностранный гражданин Михаил Саакашвили. Она также обещала отобрать государственное финансирование у партий, которые бойкотируют парламент. Из этого можно заключить, что Грузия движется в сторону авторитаризма. Может ли радикальный подход оппозиции, наоборот, привести к чему-то хорошему? Ее выбор, по сути, моральный жест, смысл которого в том, что она больше не хочет принимать участие в создании видимости демократии, которую принято называть гибридным режимом. Полудемократическая или полуавторитарная неопределенность держится в Грузии уже более 25 лет. Но это не может длиться вечно, поэтому надо смешать карты власти и поднять ставки. Прорыв невозможен без новой моральной атмосферы и нетерпимости к нарушению базовых норм. Пока у оппозиции есть лишь моральная победа. Ей удалось сохранить достаточно высокий уровень единства. Но этого недостаточно. В политической сфере, в отличие от пандемии, света в конце туннеля пока не видно.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу «Время для выпуска новостей». Сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа, наложенное главой Белого дома, на законопроект о политике в области обороны. Палата представителей Конгресса преодолела вето Трампа несколькими днями ранее. Законопроект о расходах на оборону в 2021 году поддержал 81 сенатор, 13 проголосовали против. Контролируемый республиканцами Сенат впервые нанес столь чувствительный удар по республиканскому президенту, которого верхняя палата твердо поддерживала весь срок после выборов 2016 года. В палате представителей, контролируемой демократами, 322 голоса было подано за принятие проекта и 87 против. За 4 года президентства Дональд Трамп наложил вето на 9 законопроектов, но ни одно из них ранее не было преодолено конгрессменами и сенаторами, отмечает телеканал CBS News. «Голос Америки» сообщает, что законопроект предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих на 3% и определяет приоритеты оборонного бюджета по вопросам о численности войск, новых системах вооружений, кадровой политике. Власти России начали выдавать электронные паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Сервис заработал с 1 января на портале государственных услуг, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По словам министра, сведения о лицах, привитых от коронавируса, вносятся в государственный регистр, и электронный прививочный сертификат выдается в автоматическом режиме. Чиновник анонсировал появление такой услуги в конце декабря. Несколько международных организаций, в том числе Всемирная организация здравоохранения, обсуждают возможность введения обязательных отметок о вакцинации от коронавируса нового типа. Австралийская авиакомпания Qantas уже анонсировала, что не будет пускать непривитых пассажиров на международные рейсы. Парламент Грузии начинает дебаты о прекращении депутатских полномочий представителя оппозиционных партий. По данным общественного вещателя, с этой целью на 4 января намечено заседание Комитета по процедурным вопросам, на котором будут обсуждаться обращения членов Альянса патриотов. В частности, в повестке дня указано, что комитет рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Ирмы Инашвили, Георгия Ломия и Гочи Тевдорадзе. Все трое обратились в законодательный орган с заявлением, содержащими соответствующую просьбу в декабре 2020 года. Автандил Энукидзе, четвертый номер Альянса патриотов, решил не отказываться от своего депутатского мандата. Аналогично поступили двое представителей партии «Граждане» и трое членов ГИРЧИ. В целом от мандатов официально отказались 56 из 60 оппозиционных депутатов.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели и всего 2020 года. Сфере культуры, как и всем, в прошлом году пришлось непросто. Впрочем, кризис, в котором она оказалась, возможно, был менее заметен для широкой общественности, чем тот, который переживали другие сферы. Каким был 2020 для грузинской культуры? Об искусстве во время пандемии расскажет Анастасия Славинская.
В марте 2020-го мир поставили на паузу. Привычная жизнь остановилась. Офисы перешли на дистанционку, закрылись рестораны и бары, торговые центры и магазины. В масштабах этого глобального кризиса отмена спектаклей, концертов, фестивалей и выставок, возможно, даже не выглядела столь трагично. Тогда казалось, что это ненадолго, что надо немного переждать, и затем все вернется на свои места. Люди, работающие в сфере искусства, влились в волну солидарности, образовавшуюся в обществе с началом карантина. Сделали это там, где собираться все еще оставалось легальным и безопасным – в социальных сетях. Именно там стали проходить и концерты, и спектакли, и разного рода челленджи.
Интернет-пространство стало такой открытый, добрый. И для меня это подарок. Я считаю, что человек, который живет на этом свете среди людей, он должен быть максимально человечным. И то, что он создает, не имеет значения, какой этот продукт должен быть для людей. А сегодняшнее пространство, социальное пространство, которое так открыто, вот так открыто, щедро открывает для всех свой какой-то творческий истории, это меня очень радует, что можно посмотреть любые фильмы, можно посмотреть, послушать любые концерты, то есть архивы открываются. То есть это очень прекрасно.
Рассказывала в марте «Эху Кавказа» исполнительница Нино Катамадзе, которая тоже выступала для Facebook-аудитории в рамках «Лена Sessions». Этот концерт был не совсем обычный, без аплодисментов и цветов. Вернее, было и то, и другое, но виртуальное – смайлики. Нина считает, что искусством надо делиться, и карантинная реальность, как ни одна другая, продемонстрировала эту необходимость. Певице, как она рассказывала тогда, было сложно справляться со сложившейся ситуацией, собрать внутри себя энергию на целый, настоящий концерт со зрителями и не иметь возможности выпустить ее наружу непросто. Тогда в марте просьба о небольшом интервью, разумеется, дистанционном, застала певицу как раз, когда она закончила варить борщ, а ее 11-летний сын ушел в школу на онлайн-урок. Несмотря на все сложности карантинной реальности, она все же в добровольно-принудительном порядке собрала всех членов семьи под одной крышей. И это, как отмечала Нино, не могло ее не радовать.
Не представляете, как мне нравится быть женщиной, как мне нравится быть матерью, женой. Мне очень нравится.
Оставайся дома и смотри грузинское кино. 24 марта Национальный киноцентр Грузии запустил онлайн-показы современного кино. Среди режиссеров, давших тогда согласие на демонстрацию своих фильмов, был и Леван Тутберидзе. Онлайн-киноклуб показал его «Мойру», «Там за горами» и «Мне без тебя не жить». Сам режиссер о периоде самоизоляции тогда рассказывал.
Для меня не так уж и сложно быть дома, хотя и я, как все, хочу уже стать свободным. Думаю, что в существующих условиях, когда дома есть свет, интернет, много книг и прочего, не так сложно несколько недель или месяцев оставаться дома. Нужно помнить, что люди годами сидят в тюрьме в одной комнате, так что я как-то свыкаюсь. Что касается отношений, все пытаются найти контакт друг с другом, что-то сделать. Это была инициатива киноцентра – на несколько дней открыть ссылки на наши фильмы и таким образом внести нашу лепту в эту так называемую акцию «Оставайтесь дома».
Рассказывал Леван Тутберидзе «Эху Кавказа». Своего рода карантинный челлендж весной запустил и композитор Миша Мдинарадзе. На своей странице в Facebook он опубликовал видео с аккомпанементом к композиции «Чайки» и предложил исполнителям записать соответствующее видео с вокалом. Вызов был принят. На странице композитора начали появляться чайки в самом разном исполнении. В конечном счете их число превысило несколько десятков. композитор тогда говорил, что карантинной реальности не удалось кардинально изменить его образ жизни. Более того, он пробовал извлечь из нее пользу.
В первую очередь это было важно для меня самого. В условиях отсутствия физических контактов, отношений, музыка остается одним из способов коммуникации, в каком-то смысле дарующим свободу. Несмотря на то, что отношения между людьми это никогда не заменит, нужно искать какие-то способы, которые могут облегчить этот период. Я композитор, и так или иначе мне часто приходится находиться дома, закрываться в комнате, и это продолжается годами. Поэтому я так остро не переживаю все это, как многие другие. И все же я считаю, что этот период дает нам возможность обдумать многое, заглянуть в себя. Мы можем очень плодотворно использовать это время.
За время первого локдауна фактически вся активность сферы искусства переместилась в онлайн-пространство. Национальный музей открыл виртуальный доступ к своим экспонатам. Платформа электронных книг и литературная премия «Саба» к прочтению более 6 тысяч книг бесплатно. Парламентская библиотека проводила выставки, театры, онлайн-спектакли. К лету, когда ограничения, действующие в стране, стали постепенно снимать, культурные мероприятия частично все еще оставались в запретной зоне. К примеру, театры по плану властей должны были открыться последними, 1 октября. Все лето к новому сезону наряду с другими готовился и театр Марджанишвили. Тогда еще никто не знал, что так и не успевшая оправиться после первого локдауна сфера искусства снова окажется под замком ограничений. Марджанишвили должен был открыться премьерной постановкой по Достоевскому. При этом репертуар, как рассказывала тогда директор театра Екатерина Мазмишвили, составлялся с оглядкой на новые правила. Согласно ним, антракты должны были быть отменены, а продолжительность нахождения зрителей в театре не должна была превышать 3 часов. Впрочем, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в сентябре открыться театром так и не позволили. Театр Марджанишвили смог продолжить репетиции благодаря его спонсору, рассказывал его директор «Эхо Кавказа» уже в декабре. Для театра очень важно, чтобы были репетиции и готовились премьеры. Нам такая возможность предоставилась сейчас. Наш спонсор не оставил нас. Поэтому репетиции в театре продолжаются. Но это один из вопросов, финансовый. А второе, театр остановился, и он не может существовать без зрителя. Мы запустили несколько спектаклей в онлайн-режиме, но потом прекратили. Так можно показать один спектакль, два, скажем, но это минимальный контакт со зрителем, и это невозможно делать постоянно. Еще в марте, когда все только остановилось, группа культурных лидеров создала онлайн-платформу, объединившую более 600 представителей индустрии. Тогда же эта группа провела исследование, в котором приняли участие артисты, арт-менеджеры, люди, участвующие в культурном производстве. И этот анализ показал, что в результате пандемии 45% опрошенных оказались без средств к существованию, рассказывала летом соучредитель онлайн-платформы Нино Цитланадзе.
В самом начале кризиса первый удар, так сказать, приняла на себя именно эта сфера, потому что в первую очередь были закрыты театры, отменены кинопоказы, отменены выставки и так далее. То есть представители креативных индустрий, творческие люди, скажем так, да, они первыми оказались под ударом. И, к сожалению, это именно та категория людей, которые последними возвращаются, так сказать, к своей работе, а причем возвращаются в очень урезанном режиме, с большими ограничениями.
Даже с учетом того, что возвращение искусства к жизни должно было произойти осенью, Нино Цитланадзе уже тогда говорила, что предположить, сколько времени театру, кино и другим креативным индустриям понадобится, чтобы оправиться от этого удара, очень сложно.
Для того, чтобы мы вернулись в исходное положение, которое у нас было в марте, нам понадобится от года до двух для того, чтобы просто вернуться туда, где мы были, не говоря уже ни о каком развитии, к сожалению, и ни о какой дополнительной прибыли.
В сложном положении оказались и музыканты, особенно те, которые были заняты в клубах и в других заведениях такого типа, которым с ухудшением эпидемиологической ситуации также снова запретили работать. При этом, как говорит музыкант и композитор, бывший ректор Тбилисской консерватории Резо Кикнадзе, среди них немало профессионалов действительно высокого класса. Отношение государства к культуре, считает Резо Кикнадзе, во многом определяет уровень его развития. И там, говорит он, где культуру видят как наиболее бесполезную и маловажную сферу жизни, как правило, и происходит коллапс и в здравоохранении, и в экономике, и плохо обстоит дело с криминогенной ситуацией.
Таким музыкантам в Германии власти предоставили достаточную помощь на протяжении всех месяцев пандемии. Как только они потеряли этот ежедневный доход, им сразу оказали помощь на основании всего одного заявления, без всякой бюрократии. У нас же, я знаю пару людей, которые получили помощь, но прошли столько бюрократических трудностей, что другие или не стали пробовать, или даже не поверили, что это возможно.
Во всем происходящем с культурной сферой во время пандемии Резок Икнадзе видит проблемы не столько артистического порядка, когда люди, занимающиеся исполнительской деятельностью, остались без живой аудитории, а именно финансового. Компенсировать первое многим так или иначе удается за счет онлайн-платформ. Кикнадзе говорит, что и он сам вместе с единомышленниками планирует запустить подобный проект для проведения онлайн-концертов с кнопкой «Донация», на которую, он надеется, люди, которые раньше ходили на живые концерты в клубы и рестораны, будут нажимать.
Я надеюсь, что так эти музыканты смогут получить хоть какую-то символическую сумму, потому что то, что происходит сейчас, это настоящая катастрофа. Я вижу проблему не столько в плане искусства или, скажем, вдохновения, а именно в безденежье, вызванном невозможностью заниматься своим делом каждый день. Это острейшая социальная проблема. Через несколько месяцев этих музыкантов станет вдвое меньше. Они могут податься в другие профессии и даже уже не вернуться к музыке никогда. Они молоды, столкнувшись с голодом, оказавшись перед проблемой, когда ты не можешь содержать семью, они могут прийти к мысли, что, выбрав музыку, они допустили ошибку. Через 10 лет они, возможно, могут пожалеть об этом, но в тот момент, когда ты молод и оказался в такой ситуации, можно подумать, что стоило бы учиться совсем другому, потому что, например, твой друг-банкир намного лучше себя чувствует.
И немного о том, что не имеет отношения к пандемии. В 2020 году из жизни ушел режиссер Георгий Шенгелая, представитель знаменитой кинематографической династии, автор культового грузинского мюзикла «Мелодии Верийского квартала», картин Пиросмани, «Путешествие молодого композитора», «Любовь нужна всем», которую на русский перевели как «Девушка со швейной машинкой» и других.
Мне показалось, я достиг той цели, которую теперь уже не мог выразить словами. Праздник остановил свой заведенный ход. Я сумел собрать всех единым острым интересом. Но в ту же минуту куда-то исчезло мое стремление. Рассудку стала возвращаться трезвость. И люди перестали обращать на меня внимание.
Эти слова звучат в финале самой первой дипломной работы Георгия Шенгелая «Алавердоба», снятой в 1962 году. «Алавердоба» — это фильм-притча, и именно ее в своем блоге под заголовком «Бунтарь ушел» кинообозреватель грузинской службы радио «Свобода» Гоги Гвахария упомянул как ключевую работу Шенгелая.
«Алавердоба» Георгия Шенгелая была дебютом человека, полного любви к жизни. После этого, в каком бы жанре он ни работал, будь то мюзикл, как «Мелодия Верийского квартала», или снятый по народным мотивам приключенческий фильм «Харе Байгоге», грузинский вестерн «Маци Хвития» или эротическая комедия «Любовь виноградники», Георгий Шенгелая всегда был на стороне тех, кто защищал жизнь от врагов, защищал движение. В этом смысле Георгий Шенгелая действительно походил на героя Алавердоба, который нарушает комфорт деградированного стада, будет уснувшие массы. Такими людьми легко управлять. Управление такими людьми опасно для страны и для жизни. Герой Алавердоба поднимается на купол и оттуда кричит стране, которую, кажется, ничто не беспокоит. Разве Георгий Шенгелая не так жил? Вспомните его телевизионные выступления. Вечное желание прийти в политику. Мы не раз злились, не раз удивлялись, но мы никогда не говорили, что этого человека не беспокоила среда, в которой мы живем, что он свыкся с жизнью в болоте, что он больше не борется.
Режиссер-шестидесятник Георгий Шенгелая действительно не раз пытался прийти в политику, даже собирался участвовать в президентских выборах в 2018 году. Он приходил и на митинги у парламента, последовавшие за Гавриловской ночью. Киновед Тео Хатиашвили, говоря о Георгии Шенгелая, в первую очередь отмечала его непрекращающиеся поиски чего-то нового в кинематографе, отказ консервировать свой талант и пускать на поток удачно подобранные формы и направления. Поколение режиссеров-шестидесятников не только у нас локально, но и во всем мире связано с таким понятием, как авторское кино. Это кино, в котором читается режиссерский почерк, кино, которое как бы противопоставляет себя жанровому. Георгия Шенгелая можно смело относить к авторскому кино, впрочем, несмотря на это, он, скажем так, не гнушался периодически работать и в жанровом. Не зная, что эти фильмы сняты одним человеком, увидеть какую-либо связь между Пиросманией, Харе Байгоге, между Алавердоба и «Маци Хвития» практически невозможно. Это очень разные фильмы. Он пытался внести что-то новое в свое творчество. Этим летом фильм «Начало» грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили был признан лучшим на 68-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Наряду с главным призом фестиваля «Золотой раковиной» фильм собрал еще три – приз за лучшую женскую роль, лучшую режиссуру и лучший сценарий. Ия Сухиташвили, актриса, получившая награду за лучшую женскую роль, рассказывала «Эху Кавказа», что предчувствовала успех картины.
Из-за пандемии на фестиваль в Сан-Себастьян я не смогла поехать. Если бы это была обычная жизнь, я бы точно была там. До этого были очень хорошие отзывы о моей героине, о фильме, о Дее. Но ввиду того, что в фестивалях высокого класса обычно принимают участие режиссеры «Титаны», обычно там стараются одному конкретному фильму не давать много номинаций, даже если это фильм-фаворит. То, что фильм должен был взять какой-то приз, я предчувствовала, но то, что награду могла получить я, мне как-то не верилось. Я как-то не допускала эту мысль. И когда я узнала о победе, у меня были такие даже немного детские эмоции. Это было очень эмоционально. Только на второй день я осознала, насколько масштабное событие произошло со мной. Без ложной скромности могу сказать, что я сейчас очень горда. Я думаю, что это для страны большая победа. Привести с фестиваля высокого класса сразу 4 приза.
О работе с молодым режиссером Деей Кулумбегашвили Ия Сухиташвили сказала.
Наша первая встреча состоялась через 2 дня после того, как мне прислали сценарий. Мы сидели с Деей вдвоем, начали говорить, и я поняла, что даже не знаю, как сказать. Она была такой убедительной. Во-первых, она очень талантлива, это сразу видно. Ты сразу понимаешь, что хочет сделать человек, как он это видит. Я очень люблю людей бескомпромиссных в деле, потому что я сама такая. Мне это ее отношение понравилось больше всего.
Одним из последних громких событий, связанных с культурой, стала новость о том, что Тбилиси может лишиться кинотеатра «Руставелим». Его владельцы намерены превратить его в гостиницу, обустроив, правда, 2 кинозала на первом и нулевом этажах. Соответствующая заявка внесена на рассмотрение в архитектурную службу мэрии. При этом, согласно этому документу, планируется надстроить еще 1, 5-й этаж. По замыслу, это конструкция, выполненная из меди и нержавеющей алюминиевой сетки. Авторы проекта так объясняют это решение.
Так как масштаб проспекта Руставели ощутимо изменился, и это, в свою очередь, повлияло на историческое здание кинотеатра Руставели. Оно будто бы потерялось рядом с новым музеем современного искусства. Исходя из этого, представлено архитектурное решение. Мы полагаем, что эта эклектика, слияние нового и старого, придаст еще больше красок историческому зданию кинотеатра. Она выводит на передний план ту экспрессию и драматургию, которые, разумеется, свойственны искусству кино.
Говорится в пояснительной записке, прилагаемой к проекту. Намерения владельцев кинотеатра жестко критикует ряд искусствоведов. Одна из них – Тамара Машукели. Здание кинотеатра «Руставели» было построено в 1939 году по проекту архитектора Николая Северова, в месте, где ранее располагалась церковь, а потом гауптвахта. Это был один из первых кинотеатров советской эпохи, говорит Тамара Машукели. По ее словам, ценность этого здания настолько велика, что его уничтожение, а именно так она расценивает этот проект, равносильно преступлению. Когда я говорю об уничтожении, я имею в виду как нарушение функции здания, так и его архитектурных характеристик, которые последуют за этой очень плохой реконструкцией, адаптацией и надстройкой. Как известно, в результате этой реконструкции фактически останется 2 стены, а за ними будет образована совершенно новая структура. А это запрещено законом о памятниках культурного наследия. В нем сказано, что все действия, в результате которых памятник теряет его основные характеристики, недопустимы. При этом, по словам искусствоведа, одна из этих основных характеристик – это функция здания. Оно изначально задумывалось как кинотеатр, который впоследствии стал частью памяти города и горожан. В Тбилиси было очень много кинотеатров, но, к сожалению, фактически сохранились всего 2, функция которых не изменилась. Это «Аполло» и «Руставели». И именно эта функция для кино «Руставели», для его архитектора, была определяющей. Он выстроен по ней. Несмотря на то, что владелец говорит, что сохранит кинотеатр, на практике мы получим гостиницу с 96 номерами и 2 кинозалами, которые по большей части будут выполнять функцию конференц-залов, где, возможно, иногда будут показывать кино, а может и не будут. Решение относительно этого проекта в мэрии пока не принято. Впрочем, в 2019-м архитектурная служба утвердила эскиз, представленный акционерным обществом кинотеатр «Руставели». Именно на основании этого эскиза в ноябре на рассмотрение был внесен полный проект реконструкции и адаптации здания. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Обмануть себя нетрудно. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия, вслушиваясь в заявления Тбилиси и Сухуми, не перестает удивляться легкости, с которой обе стороны создают свои невероятные реальности.
На грузино-абхазское противостояние в политической области легко можно смотреть как на своеобразно извращенное состязание. Обе стороны максимально пытаются обогнать друг друга по уровню неадекватности, и это им, как правило, неплохо удается. Вот смотришь на то, что говорится в Абхазии, и первая мысль, что падение ниже невозможно. Это максимально возможный уровень неадекватности, который перещеголять не получится даже при большом желании. Но как только подумаешь, что это уже дно, как слышишь стук снизу. Это грузинская сторона сказала, подумала или сотворила нечто такое, что кажется, ну вот теперь точно падать нет. В ответ с точки падения ниже пола теперь уже стучат абхазы. И так без конца. Соревнование это касается многих различных сфер, где стороны умудряются время от времени обогнать друг друга на резких поворотах неадекватности. Но и в Тбилиси, и в Сухуми есть свои главные фишки, которые доминируют над всем остальным. Наверное, никого не удивит, что в Грузии главный предмет полной и абсолютной потери адекватности. Это утверждение, что абхазы наши братья и войну на самом деле развязала Россия, а абхазы тут совсем ни при чем. При этом в данном случае иногда имеет место пересечение нескольких неадекватностей. Например, говоря о братстве, многие при этом с восторгом вещают, что для нас нет никакой разницы, кахетинцы, имеретинцы, мигрелы, абхазы, все мы одна нация. Им честно кажется, что они говорят что-то очень хорошее, что абхазы при этом должны прослезиться и броситься в объятия. Узнаешь брата Колю? Они искренне не понимают, что для среднестатистического абхаза нахождение в списке в одном статусе с мигрелами и кахетинцами – это ересь номер один и главный стимул – держаться как можно подальше от Грузии. Но это ладно, не мейнстрим. Это та категория считает, что Запад мечтает сделать грузин геями и что надо объявить войну России, Турции, Азербайджану и Армении одновременно. Но есть совершенно мейнстримовый нарратив о том, что абхазы наши братья и мы должны показать им, что жить в одном государстве с ними им самим же выгодно. Еще лет 15 назад эта риторика была явно вымученной. Среднестатистический грузин тогда считал, что потерянное войной можно вернуть только войной. Но говорить о братстве велели политкорректность и обязательства перед западными союзниками. Как говорится, надо, Вася. Но в 2008 году стало ясно, что против лома нет приема, кроме другого лома. А российский лом по-любому больше нашего будет. Тогда грузинский народ в поисках пути выхода из тупика сам себе придумал легенду о братьях, которых заставил воевать Россия. И сам себе столько раз и столько лет повторял, что в конце концов поверил в нее. Сегодня многие грузины действительно искренне говорят о том, что нам надо найти общий язык с нашими аскими братьями. И говорят не на ТВ или в парламенте, а в естественных условиях, где врать и лицемерить нет необходимости. Аутотренинг и самовнушение, практикуемые десятилетиями, свое дело сделали. С этим же постулатом связан и телячий восторг в связи с любыми заявлениями абхазской стороны о возможности переговоров с Грузией. Казалось бы, никаких иллюзий тут быть не должно. Широко распиаренные в наших СМИ заявления Аслана Бжани и Сергея Шамба по поводу возможности начала переговоров говорят только об одном – о переговорах с целью признания независимости Абхазии, а уж потом в качестве бонуса для грузинской стороны предлагается широкая братская улыбка. И ничего более. Уж казалось бы, давно можно было это понять. Еще со времен легендарных переговоров Арзинбас-Шеварднадзе, про которые рассказывает множество эпических мифов о том, как Абхазия соглашалась войти в состав Грузии. Никому не хочется видеть реальность. Арзинба тогда предлагал Тбилиси конфедеративный союз с правом сторон выйти из него. Полагаю, что такой союз просуществовал бы минут пять. На шестой минуте Сухуми из него совершенно официально, с соблюдением всех законов, вышел бы, и тогда его международному признанию не помешала бы никакая сила. Вроде бы понятно, это вам не секрет термоядерного синтеза, все просто как две копейки. Вас пытаются развести, но, как говорится, меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. Это, несомненно, дно, но, как уже было сказано выше, из-под пола постучались. Ну, здравствуй, Абхазия, ждали тебя. В Абхазии то ли понарошку, то ли всерьез, в последнее время появился один новый, совершенно невероятный, непонятно откуда взявшийся тезис. Иногда кажется, что это шутка, но его повторяют так часто, такие разные люди из такой непоказательной, непоколебимой уверенностью, что начинаешь понимать, верят. Верят в невероятное, что Грузия сама должна быть заинтересована в признании независимости Абхазии. Додуматься до такой шедеврально продвинутой мысли ничуть не проще, чем до существования неких абхазских братьев. Сколько слышу это утверждение, все никак не могу понять, с какой стати должно быть Грузии выгодно добровольно отказываться от территории и признавать ее независимость, если не принимать во внимание массовое и тяжелое психическое расстройство всего населения. Никаких других аргументов в пользу этого нет. Все время пытаюсь понять доводы абхазской стороны, но они всегда звучат примерно как «в таком случае мы сможем освободиться от России». Понятно, что международное признание освободит абхазов от необходимости имитировать массовое обожание России. Непонятно только, какой толк от этого Грузии. Ведь мы же точно знаем, что в ответ на гипотетическое признание получим разве что улыбочку средней ширины, да еще с сопровождением слов «вы нам обязаны». Тоже вроде бы не термоядерный синтез, и понять все очень легко, но вот не понимают. Искренне пишут огромные статьи, посты в соцсетях о том, как Грузия сама придет к мысли о необходимости признания независимости Абхазии. Вероятно, движущий мотив тут тот же, что и по ту сторону Ингурии. Недовольство нынешней ситуацией и отсутствие ясных перспектив на будущее толкает людей к моделированию собственной реальности. Ведь в мире никогда не было дефицита желающих обманывать самих себя.
Это был взгляд из Тбилиси Тенгиза Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.